то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Сегодня мы продолжим рассказ о Николае Федоровиче Свирском, поставщике императорского двора, фабриканте, производителе мебели и экипажей. А в Эрмитаже, в готической библиотеке Зимнего дворца, теперь можно видеть и комплект мебели с императорской яхты «Полярная звезда», созданная в его мастерской. О славной истории этой яхты и ее связи с Эрмитажем мы рассказывали в предыдущем выпуске. Сегодня с Натальей Юрьевной Гусевой, хранителем коллекции русской мебели Эрмитажа, заместителем заведующего отделом истории русской культуры музея, подробнее расскажем о работах фабрики Свирского. Первые вещи мастерской Свирского поступили в Аничков дворец набором уже в 1882 году. Начав с одной мастерицы, Николай Свирский очень быстро сделал себе имя. Отмечали все. В технике марки 3, наборной технике по дереву, Свирскому в России очень скоро не было равных. Недаром он неизменно получал награды и международных выставок. И в Петербурге Свирский не испытывал недостатка в заказах.
Мы все хорошо знаем на Английской набережной дворец фон Дервиза, который ныне дворец бракосочетания. Фон Дервиз перепродал это здание с полной отделкой Андрею Владимировичу, великому князю, будущему мужу Кшесинской. И там были интерьеры, которые по сей день там придешь сохранились, да, и в стиле Ренессанс ореховых деревьев, второго рококо, и росписи. Интерьеры в основном были сделаны фабрикой Николая Федоровича Свирского. У него уже, конечно, большой конюшенный был свое здание. Здесь находилась контора, на Обводном канале уже находились мастерские. Казанская 21 – это было начало пути. Потом он все расширялся и расширялся, и в 96-м году, когда он принял участие на выставке в Нижнем Новгороде, конечно, золотую медаль и его вещи получили. И уже 250 работников, много станков, и по последнему слову техники все оборудовано. Так что, конечно, предприятие было очень большим. Они брали полностью обустройство интерьеров в богатых домах. То есть они могли связаться и с обойщиками, можно было просто проекты дать и принести в эту фабрику, и они тебе все отделают. Ну вот, например, мы с вами тоже знаем про дворец брата другого фон Дервиза,
где находится театр Санкт-Петербург-Опера?
Ну да. И вот это здание фон Дервиза тоже. Эти братья когда-то вместе с ним были в музыкальных обществах и тоже музыкой очень увлекались. И их отец в 1974-1975 году был во Франции. Очень богатый человек. И там даже устраивал спектакли и хоровое пение. И там вот как раз наш Свирский участвовал тоже, когда он был аккомпаниатором у Панаевой Карцевой. А она в это время обучалась у Вердо. Еще Николай Федорович наш, между прочим, был знаком и с Тургеневым, и с Полиной Виардо, и с Петром Ильичем Чайковским. И надо сказать, что дворец фон Дервиза, который сейчас даже мы несколько залов видим, мне кажется, что там сохранились паркетные полы, и похоже, что это тоже вот то, что осталось от интерьеров, отделанных фабрикой Николая Федоровича Свирского. Так что несколько вот таких предметов мы даже в коллекцию купили из бывшего дворец Андрея Владимировича. У него были определенные свои маркировки, и когда-то мы прикупили в стиле второго рококо вещи тоже Николая Федоровича Свирского, но уже так называемой стильной мебели. Не только наборное дерево он делал, а в конце 19 века, после смерти как раз Александра III, тенденция к таким эксклюзивным вещам с набором, живописной мозаикой, уходит немножко на нет. И тут уже Свирскому приходится делать стильную мебель.
Понятие «стильная мебель» в те времена было связано не с новыми художественными тенденциями, как бы мы сейчас подумали, а со старыми. Это мебель в разных стилях – Людовика XIV, Людовика XV, стиля Ренессанс. В Петербурге во дворцах для разных залов старались заказывать мебель в разных стилях. Модерн, кстати, заказывали для подсобных помещений, ванных комнат, вагоны могли отделать, как это Свирский сделал в царском вагоне. Разнообразие возможностей фабрики, высокое качество продукции позволили именно Свирскому в 1894 году получить заказ на отделку комнат в Зимнем дворце.
Фотографии этих помещений сохранились. Частично предметы мебели в отдельной комнате были сделаны Свирским, а частично Федором Мельцером, тоже крупнейшей фабрикой, которая постоянно конкурировала со Свирским. И надо сказать, что постепенно Мельцер перетянул на себя заказы императорской семьи, и все чаще и чаще его имя встречается по отделке и в Царском селе, и в Александровском дворце по поставкам мебели, а Свирского все уходит и уходит на нет. При Александре Федоровне в Зимнем дворце у него тут много. Первую гостиную в стиле ампир делал, вторую серебряную гостиную он отделал. Он угловую отдел, спальня тоже, это Свирский. И еще библиотека Николая II знаменитая, они пополам отделали ее. Верхний этаж и стены Мельцер, а мебель как раз Свирский в готическом стиле. Это вот Николай Федорович тоже получил такой прекрасный заказ. И одновременно он делает еще отделку нового поезда императорского. Задумка-то была при Александре III. И мы знаем, что Николай II закончил все, что задумал его замечательный отец. И поэтому по инерции, наверное, вот ему еще передалась отделка комнат. Там есть тоже, конечно, и наборное дерево, и стильная мебель, и детские комнаты, отделанные уже в стиле модерна, с кретоном. Направление очень популярное в конце 19-го, начале 20 века. Но есть большой альбом, где есть эти фотографии. Качество безупречное. Все это огромные, большие заказы. Они давали, конечно, возможность держаться на поверхности. Плюс реклама. И плюс, конечно, еще существовали богатые заказчики с 80-х годов, которые в 90-е его поддерживали.
За создание убранства яхты «Полярная звезда» Николай Свирский получил звание поставщика императорского двора. Вот как описывал убранство корреспондент правительственного вестника, цитирую. «Это нечто вполне исключительное и совершенное по своему изяществу. Здесь нет блестящей, бросающейся в глаза роскоши, но есть роскошь художественная. Цвета соответствуют природным цветам деревьев, из которых сделаны многочисленные мозаики. Императорская столовая, бесспорно, самая роскошная часть яхты. Стены покрыты мозаичными щитами из птичьего глаза, карельской березы, бука, клена и американского ореха. В простенках стоят шагреневые диваны цвета бордо. Между диванами мозаичные подъемные столики. В глубине столовой помещен громадный зеркальный буфет с мраморной доской и с дверцами художественной инкрустации. Да, и будуар императрицы, кабинеты его величества, две спальни – все было изящно. И стены великокняжеских кают также были покрыты мозаичными щитами». Последний всплеск всеобщей известности Николая Федоровича Свирского специалисты датируют 1902 годом. Тогда, по совету московского художника Игоря Грабаря, князь Сергей Александрович Щербатов, москвич, вместе со своим другом Владимиром фон Мек, тоже молодым московским богачом-коллекционером и дизайнером женских костюмов, в Петербурге пришли в объединение «Мир искусства» и предложили силами мироскусников и своими финансами организовать необычное предприятие – выставку «Современное искусство». Идея выставки сводилась к тому, чтобы дать публике возможность увидеть разные произведения искусства в окружении разработанного художником интерьера. Можно сказать, это была одна из первых дизайнерских выставок в России. Помещение для организации постоянной экспозиции было найдено на Большой Морской улице, прямо напротив Императорского общества поощрения художеств. Бенуа и Лансере сделали проект стильной гостиной, Бакст – очаровательного будуара, как бы для балерины с очень изысканными рисунками мебели, от которой, по словам Бакста, должен был исходить аромат духов и пудры. Коровин – комнаты, построенные на мотиве зеленой ржи и васильков. Головин – русского терема, резного из дерева. Предприятие было очень дорогим, и даже главный меценат, князь Щербатов, с некоторым сожалением вспоминал о количестве денег, которые были выброшены на порой совершенно неприспособленные для повседневности вещи и интерьеры.
Щербатов больше понимал уровень, какой должен быть для этой мебели, чтобы ее потом заказывали. Цель-то была, что вот покажут они, и потом будут такие предметы заказывать. И он очень деликатно им напоминает: вы не могли бы показать эти вещи Свирскому? Щербатов в воспоминаниях писал, что известному тогда мебельщику Свирскому мы поручили изготовление этой мебели для столовой, для будуара, и плюс, скорее всего, и сам Щербатов, там тоже интерьер у него был самый реальный, что можно было бы создать, с серебряными накладками, красное дерево. Грагварь просит Пино обратиться и дойти до Свирского. Вам это решить будет очень просто в вашем проекте, а вот я ответить не могу. И Пино не мог ответить, и Бакст не мог. Они были молодые, амбициозные люди, художники. А для того, чтобы сделать прочную и красивую мебель, да еще когда у них там ножки изображены тончайшие, невозможно, чтобы это было крепко, надежно и красиво, то, конечно, нужен был профессионал, у которого были дизайнеры, которые разрабатывали все технологические проблемы, и они должны были это еще разобраться с Бенуа и с Бакстом. И я вам хочу сказать, что потом Дягилев, Сергей Дягилев, которого не привлекли к этому проекту, он в это время в Москве как раз делал другой проект, он отмечает качество мебели. Это делалось Николаем Федоровичем Свирским, и он пишет, что удивительно, при таких тонких очертаниях, которые у Бакста были для нежной балерины, и мы знаем, что Марья Павловна-то на себе так кресло и понесла, и когда носила это кресло, оно не сломалось, с ним ничего не случилось. Но оно вот просто ее обняло так,
что она не могла из него сама выбраться.
Оно такое легкое было. Конструктивные особенности все были решены Свирским и его помощниками. Для Щербатова это было важно, потому что пришла семья императора, они очень ждали. Николай II и Александра Федоровна, они спрашивали у Щербатова, а кто делал эти вещи? И имя Свирского, конечно, это уже был знак качества. Конечно, было имя. Но я думаю, что Мельцер перетянул. Мельцер, который был очень ориентирован на немецких производителей. Много немецких каталогов было. И мне кажется, что вот эта личная симпатия Александры Федоровны была на стороне Мельцеров. Братья были Мельцеры, и они, конечно, хоть и русские подданные считались, но все равно, судя по тому, сколько было каталогов от немецкой мебели, они очень близки к тем вариантам, которые мы сейчас видим в Александровском дворце. Вот, кстати, вот этой комнате с лиловой обивкой, да, белой. Это практически Мельцер сделал повторение того, что встречалось в каталогах немецких.
А Николай Свирский все-таки был человеком артистического склада. Он стремился изготавливать эксклюзивную продукцию, пусть будет и серийной, но хотя бы в элементах непременно особый художественный уровень. Ну что сказать, пианист он и мебельщик.
Это удивительная, конечно, судьба нашего Николая Федоровича. Я считаю, что это какое-то веяние времени было, что дворянин, и, скажем так, из старинного княжеского рода, вообще без денег, это неудивительно. Но вот он, благодаря тому, что пытался энергично вот в разных себя сферах попробовать, он вот не гнушался и нашел себя вот в этом деле. Нам-то оно прекрасно, но интересно, что ни книги, ни Тенишева, который называет, кстати, Свирского своим первым аккомпаниатором, и она тоже была прекрасная певица, как мы знаем, да? Ни Дягилева, который написал свои воспоминания о 70-х годах, уже в 910-е годы, никто не пишет о Свирском как о большом и крупном мебельном фабриканте. Они только вспоминают его деятельность как музыканта. Пианиста, музыканта.
Ну вот прошение 1906 года, когда он очень нуждался в средствах и обратился к императору, напоминая, сколько времени и сил он потратил на апартаменты императорской семьи. Последние годы покрыты туманом. Он уезжал за границу, возвращался в Россию.
Да, вот после того, как он не получил этого займа, отказ ему был. В 1906 году заканчивался его договор там, на аренду здания, места на Большой Конюшенной улице. Он как бы уходит в небытие. Точно про него ничего не известно. Известно, что вот в 1914-1915 году во время войны он получает какой-то крупный барыш, мы бы сказали, от каких-то опять перепродаж. То ли это клеветнические были заявления, то ли это на самом деле. Он связался с одним из военных министров, и там вот они провернули... До сих пор непонятно, какое-то смутное дело, да. И получили много денег. И в результате его призвали для того, чтобы, ну, как бы выяснить ситуацию. У него случился сердечный приступ, и в 1916 году он умер. Но он доведен был, конечно, до отчаяния. И, судя по его, все-таки, извините, характеру, вот в молодости-то он мне напоминал Остапа Бендера. И в разных, интересно, социальных кругах он себя по-разному позиционировал. Вот это любопытно. Среди из ремесленной и фабрикантов, это же среда купцов в основном была, да? Он себя вот позиционировал как фабрикант и мебельщик, а в среде великосветской это был пианист и дворянин. И они параллельно так и шли, поэтому Тенишева даже и не вспомнила, хотя как она могла этого не знать? Она, конечно, знала. Она сама занималась мебельными мастерскими и прекрасно знала. Рядом с нею на Английской набережной отделывались дома фон Дирвизов. Его сын Жорж Свирский, родившийся в Париже, практически там обучавшийся, он стал знаменитейшим музыкантом. Но у него была большая проблема. Он пианист тоже. Это генетика-то существует. Он был очень известным пианистом, но боялся выступлений на
большой публике.
При этом у него есть несколько пластинок, выдающиеся, они по сей день сохраняются, с его записями, его музыки. И есть сведения, что Николай Федорович последние годы провел вместе с Юлией, своей старшей дочерью, да, скульптором. А уж Тамара-то Свирская – это известнейшая танцовщица-босоножка. Ее же Трубецкой увидел он в Париже и изобразил ее в танце. Тамара оставила воспоминания, дожила же до 50-х годов. Она была очень известной там танцовщицей. Воспоминания попали в Полгетти. И сейчас кто-то переводит в Полгетти и готовит к публикации ее воспоминаний, в том числе вот про ее детские годы.
Благодарим за рассказ Наталью Юрьевну Гусеву, хранителя коллекции русской мебели Эрмитажа, заместителя заведующего отделом истории русской культуры музея. Теперь, проходя малой столовой Зимнего дворца, обратите внимание на изящный мебельный гарнитур. Это мебель фабрики Свирского по проекту архитектора Николая Набокова. Ну а готическая библиотека Николая II с мебелью яхты «Полярная звезда» требует отдельного похода. У микрофона была Анна Всемирнова.